Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum, greetings of peace to everybody. How are you? You come to get some food for the soul. You've been replete with everything else, but it's not satisfying the soul. Money can't buy that happiness. It won't bring you peace, not even a six pack of peace. You can't buy it.
Бисмилля альхамдулилля, ассаляму алейкум. Я приветствую миром каждого, кто живет на этой планете. Спасибо, что присоединились к нам и к очередному эпизоду Дин Шоу. Сегодня у нас в гостях бывший кандидат в священники Баптистской церкви из Техаса. Он пришел к нам сегодня на Дин Шоу, чтобы поделиться своей историей о том, почему он принял эту прекрасную религию, этот образ жизни, который дает человеку мир и счастье в обоих мирах. Он осознал, что должен быть на том пути, который приведет к довольству Создателя, прежде чем он встретит своего Создателя. Он сейчас с нами здесь, на Дин Шоу, и готов рассказать нам свою историю. Не переключайтесь. Мы вернемся к вам с минуты на минуту.
This is the Dean Show. This is the Dean Show.
This is the Dean Show.
This is the Dean Show.
This is the Dean Show.
This is the Dean Show.
Я приветствую вас, как приветствовал Иисус, мир ему. Но прежде чем я это сделаю, скажите, что за приветствие это было?
Салям.
Мир вам.
И вам мир.
Мы те люди, которые желают мира друг другу, не так ли?
Правда.
К сожалению, нам дали мало времени, но я надеюсь, мы многое успеем узнать за это время. Так вот, расскажите нам, пожалуйста, прежде чем вы покорили свою волю Аллаху, прежде чем вы стали мусульманином, то есть когда вы были кандидатом в баптистские священники, что вы знали об исламе?
Ничего.
Ничего. Вы верили, что мусульмане — это такие люди, как террористы, арабы, которые живут в пустыне и ездят на верблюдах?
Нет. Моя история начинается с 1989 года, когда я еще ходил в колледж. На то время я еще не учился на священника. Но в выпускные годы я уже решил, что хочу стать баптистским священником. Итак, я решил закончить свою учебу. В последний год учебы я ради развлечения начал втягивать в разговоры о религии всех своих однокурсников, друзей, всех, кого знаю и не знаю, для того, чтобы подготовиться к поступлению в духовно-баптистскую семинарию, потому что я собирался поступить туда. Итак, в последний год учебы в колледже я устраивал такие беседы о религии на территории колледжа. Если вы никогда не устраивали беседы о религии в кампусе, то я очень советую вам это сделать ради интереса. Это очень увлекательно. Сложно встретить человека, который вырос, не зная вообще ничего по этой теме. И вот во время таких бесед я познакомился с людьми, которые были мусульманами. А с некоторыми из мусульман я даже подружился. На то время я ничего не знал об исламе. Но после того, как я познакомился с мусульманином, после того, как подружился с ним, я втянул его в религиозный диалог. И вскоре пришел в замешательство относительно христианства. Я ничего не знал об исламе. Но после того, как он рассказал мне об этой религии, мы поняли, что у нас очень похожая религия, кроме одного только пункта. Он не мог понять, почему мы считаем Иисуса Богом.
Прежде чем мы продолжим этот разговор, расскажите нам, пожалуйста, почему вы решили стать баптистским священником? Почему хотели пойти именно в эту сферу?
Ну, я вырос христианином, в семье христиан. Я ходил в школу, а моя семья была очень консервативной. Поэтому у меня не было достаточной свободы, как я тогда думал. И когда я пошел в колледж, я почувствовал себя свободным. Первые 2-3 года я только развлекался. Затем однажды я сказал себе: «Нет, это не то, кто я есть. Меня ведь не таким воспитывали. Нет, это не я». И вдруг я осознал, что хочу стать баптистским священником. Вернуться к тому, к чему я принадлежу. Вернуться к своей вере. И именно это побудило меня принять решение стать баптистским священником.
Лютеране, внеконфессиональные христиане. Сколько сотен, тысяч сект в действительности есть в христианстве? И почему вы выбрали именно эту? Из-за семьи?
Да, я вырос в баптистской семье.
Значит, вы просто решили продолжить семейные традиции.
Моя мать любила меня. Мой отец любил меня. Я думал, что они не могут меня обмануть.
Во что в реале верят баптисты?
Во что в действительности они верят?
Да. Верят ли они в то, что Иисус — это Господь, Спаситель, Всемогущий Бог?
Будучи баптистом, я верил в то, что сказано в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что создал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, Бог послал своего Сына, чтобы судить мир и через него спасти человечество. Поэтому я знал Иисуса как своего Спасителя, когда был баптистом.
Значит, баптисты должны верить в то, что Иисус умер за их грехи, и поэтому они войдут в рай?
Они верят, что спасение возможно только через прощение. Но никто из людей не может получить это прощение. И только тот, кто уверовал, что мучения Иисуса были платой за грехи человечества, может получить это спасение.
Хорошо. Ну, вот вы познакомились с этим мусульманином. Что потом?
Я встретил этого мусульманина, и мы начали говорить о религии. Он мне рассказал и объяснил немного об исламе. И тогда я пришел немного в замешательство по поводу христианства. После подведения итогов того, что он мне рассказал, конечно. Итак, во время разговора с ним о религиях, о религии в общем, он не старался меня призывать к исламу. Он не был полностью практикующим мусульманином. Он совершенно не пытался обратить меня в ислам. Мы общались так, как будто мы в баре, совершенно не в религиозной среде, так как он не был практикующим мусульманином. Он мне не сказал: «Ой, позвольте мне рассказать вам, насколько устрашающий наш ислам». Ему нравилось разговаривать о религии, разговаривать о политике. Ему все это нравилось, и он не стеснялся говорить, потому что он не был практикующим мусульманином. После этого разговора на следующую нашу встречу он принес мне всякие книжки, листовки, брошюры и еще что-то на эту тему. И тогда у нас состоялся межрелигиозный диалог, диалог между мусульманином и христианином. Я принял эти книжки и буклеты, и начался обычный межрелигиозный диалог. Вечный диалог, который бывает между мусульманином и христианином. В котором они обсуждают похожие и отличительные стороны этих двух религий. Тогда я впервые познакомился, возможно, с одним из самых известных ученых, Ахмадом Дидатом, который уже умер.
Вы встречались с ним?
Нет, но я прочитал все его книги. Просто тот мусульманин тогда принес книгу Ахмада Дидата, которая была связана с темой нашего разговора. После этого я начал брать информацию об исламе от Ахмада Дидата, от Джамаля Бадави и от Гарри Миллера. И все эти религиозные диалоги начали оживать. В тот момент я поставил для себя задачу обратить моего нового друга-мусульманина в христианство. И в процессе этого я начал узнавать многое об исламе. Параллельно я продолжал вести религиозные диалоги с людьми, которые были вокруг меня. Это было моим увлечением. Поэтому я сам втягивал их в разговоры о религии. В процессе этого я обнаружил, что каждый человек имеет свое отличительное мнение о религии, вне зависимости от того, во что он верит, почему он верит и что побуждает его верить в это. Я начал расстраиваться, думая, как я могу рассказать о своей религии всем этим людям, если они так отличаются. У кого-то эмоциональная привязанность, а кто-то имеет практический опыт, а у кого-то какая-то иная причина. И вот я начал думать, как же я буду делать свой дават в качестве христианина? И во время разговора с моим другом-мусульманином мне показалось, что самый лучший способ давата — это убедить людей, что Библия — это истинная и достоверная книга, что человек может опираться на Библию, верить в нее, использовать ее как руководство. Поэтому я решил, что мой дават как христианина будет таков — использовать Библию для того, чтобы убедить других людей принять христианство. Не эмоции и аргументы, а Библию. Таким образом, из-за того, что я выбрал этот способ давата, я решил узнать больше об истории Библии, для того, чтобы я мог убедить других, что это и есть истинное руководство. Мне продолжать?
Да, продолжайте.
Хорошо. Итак, теперь я сам должен был стараться узнать больше о Библии. Я был убежден в истинности Библии. И снова повторюсь, моя мать любила меня. Она не могла мне врать. Да в конце концов, все вокруг меня были христианами. И только я сам хотел лучше понимать Библию, чтобы призывать других к христианству. Никто не толкал меня на это. Итак, когда я начал изучать Библию, а точнее историю Библии, я начал узнавать больше о той книге, в которую сам верил. И чем больше я начал узнавать о книге, в которую я верил, тем больше я приходил в замешательство. Я начал узнавать то, чего я не учил в воскресных школах, чего никогда не слышал на церковных службах, чего никогда мне, как христианину, не говорили.
Можете привести пример?
Например, я начал изучать, как мы получили нынешнюю Библию, и узнал, что Библия — это собрание нескольких книг. Я был потрясен, обнаружив, что все эти книги были собраны в одну Библию, а именно Библию короля Якова, так как имеются разные версии Библии. Так вот, я был потрясен тем, что мы не знаем, кто автор этих книг. То есть сегодня люди берут в руки Библию, автор которой неизвестен. Когда мы взглянули на все книги Библии, мы установили, что Ветхий Завет, то есть копии Ветхого Завета, который у нас есть, самые древние версии Ветхого Завета новее, чем самые древние версии Нового Завета. Мы также узнали, что созывались церковные советы, где проводились голосования, и люди обсуждали, какая книга будет входить в состав Библии, а какую можно будет из нее убрать. И когда человек заглядывает в историю Библии, он понимает, что эта книга больше вводит в заблуждение, нежели убеждает. И чем больше я узнавал об истории Библии, тем больше мои собственные убеждения рассеивались. Таким образом, я продолжил свои исследования. Выполняю это дело на полной скорости. В итоге я отдал себя этому делу полностью, и в последний год учебы, в беседах с людьми о религии, я старался их убедить в достоверности Библии. И чем больше я начал изучать историю Библии, тем больше я узнавал о Новом Завете, об Иисусе, о том, что Он говорил на арамейском языке, что для религии ничего не было сохранено ни на языке оригинала, ни на иврите, ни даже на ближайших диалектах языка, на котором говорили евреи. В результате я все больше и больше начал разочаровываться и сомневаться в достоверности Библии. Затем я начал больше читать о межрелигиозных диалогах, таких авторов, как Ахмад Дидат, или тех, кто пытался указать на, возможно, более достоверный источник, чем Библия, который подвергает сомнению Библию, выдвигая вперед такие вопросы, как «Действительно ли Библия Слово Божье? Нет ли в ней ошибок или исправлений?» И когда я боролся со всем этим, пытаясь убедить других, я познакомился с различными взглядами и мнениями. Одно из этих мнений, о котором я даже и знать не знал, что такое имеет место быть. Так вот, это было то, что мусульмане считают, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был упомянут в Библии. Я сказал тогда, я ходил в воскресную школу, я вырос в этой религии, и мы никогда не говорили о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Он не упомянут в Библии, ни в Ветхом Завете, ни в Новом. Я уверен, что вы не правы. Затем я спросил их, в каком стихе, по вашему мнению, упомянут Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Оказалось, в Библии есть очень много стихов, на которые люди указывают, говоря, что в этом стихе имеется в виду пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Я прочитал эти стихи в Библии. Нельзя сказать, что в них пророк упоминается по имени, но в них указывается на определенного человека, который будет делать что-то определенное в определенное время в определенном порядке. Когда я прочитал их, я сказал себе, как бы я ни растолковывал их, любой может сделать из них такой вывод, какой пожелает. Но меня интересовало то, что может ответить христианин-мусульманину относительно этих слов. Поэтому я был весьма заинтересован в разъяснении каждого стиха. И когда я услышал доводы на то, что это пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, его жизнь, его история, его происхождение, что он будет делать, как он это будет делать, о чем он будет говорить, все это склонило меня к тому, что я начал думать, что в моей книге, в которую я верил, на самом деле мне повелевается следовать за этим человеком, даже если я его не знаю. И в ней повелевается не только подчиняться ему, но также определенно и точно указывается, кто и что будет следовать ему, как и каким образом нужно следовать этому человеку, о котором говорят, что это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. А также в этой книге еще раз говорится, что иудеи и христиане должны последовать за этим человеком. Так вот, если быть кратким, то ко времени, когда я уже фактически заканчивал колледж, я уже многое знал об истории Библии. Я мог проводить сравнительно-сопоставительный религиозный анализ упоминаний о Мухаммаде в Библии, того, действительно ли Библия Слово Божье. Я начал оспаривать достоверность Корана, пытался отделить его от Библии, потому что когда я видел их сходство, я также видел проблемы, которые у меня были с пониманием Библии. Я пытался дискредитировать Коран, хотя одновременно получалось так, что я дискредитировал самого себя. В итоге я обнаружил, что все то, что я хотел бы видеть в христианстве, а именно авторитетность и достоверность, имеется у Корана. Поэтому, когда я закончил учебу, я принял ислам вместо того, чтобы поступить в духовную семинарию.
Очень занимательная история. Я слушал во все уши. Уверен, и вы тоже. Никуда не уходите, потому что мы еще много о чем будем говорить с Халилем. Тут, на Дин Шоу. Мы вернемся к вам с минуты на минуту. You think these things are going to bring you happiness? You know why you keep going back to the club and you keep going back to these desires? Because you never find satisfaction. It's going to end up causing you, if it hasn't already, a lot of pain. You think you're happy? You're kidding yourself. You really are. What we are offering in Islam, what we have found in Islam for ourselves, is a means by which our hearts are at peace. They're at rest. They're not discontent. We are pleased with what we have.
Мы снова с вами, с Халилем Миком. В прошлом он стремился стать баптистским пастором, но сейчас он мусульманин. Тогда, в то время, вы, очевидно, немного пришли в замешательство от того, что узнали. Всю свою жизнь вы верили в иное, а тут вам предоставили совершенно другую информацию. Что вы почувствовали в тот момент? Был ли у вас страх? Какие мысли приходили на ум? Пытались ли вы отстраниться от них? Или наоборот, это побуждало вас узнать больше? И обращались ли вы к своим друзьям-христианам, чья вера была намного крепче, чем у вас, и которые говорили вам: «Брось, брось ты это дело, это от дьявола. Расскажите нам об этом, пожалуйста».
Когда я проводил свои мини-исследования, я вернусь к тому вопросу, который я сам же задавал моему другу-мусульманину ранее. Может, это не он заблуждается насчет христианства, а именно я заблуждаюсь насчет ислама, думая, что это неправильная религия. На тот момент, в результате своих исследований, я пришел к следующему вопросу. Является ли Иисус Богом или нет?
Это было у вас на уме?
Да. Если он Бог, то я христианин. Если он не Бог, то я мусульманин.
Все так просто?
Да, так и было. Поскольку я хотел сосредоточить все свое внимание на этом вопросе, я начал представлять, будто Иисус говорит со мной из Библии. Сам, своими словами, а не теми словами, которые я слышал от пастора в церкви или в воскресной школе, или от богослова. Я хотел, чтобы Иисус сам сказал мне, кто он, куда он пришел, что он сделал, чтобы я мог понять, говорит ли он, что он Бог, или он говорит что-то другое. И когда я начал смотреть на Иисуса и читать то, что он говорит в Библии, я увидел, что он говорит: «Ибо Отец мой более меня. Я ничего не могу творить сам от себя. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог, Отче наш, сущий на небесах». И так я начал понимать, что Иисус говорит мне, что он не Бог. Я начал видеть, что Иисус говорит: «Я не тот, за кого меня выдают другие», полагаясь на свои толкования моих слов. И чем глубже я исследовал, тем больше я искренне хотел знать истину. Я был в неком духовном поиске. Когда твоя вера основывается на чем-то, а эта основа является спорной, я не хотел убегать от решения этого вопроса. Наоборот, я стремился найти ответ. Я искренне хотел знать, я прав или ислам прав. И когда я услышал о таухиде, об основе ислама, что Бог един, и, как вы говорили, мы должны поклоняться Создателю, а не созданию, которое мы можем трогать, пробовать, чувствовать, видеть, которое далеко от божественности, то есть зависимо от чего-то другого. И так я понял, что в исламе все просто, открыто и ясно. В нем говорится, что Иисус — пророк. Он говорил истину. Все, что он говорит — правда. Он говорит: «Отец мой более меня, поэтому следуйте тому, что я говорю, и поклоняйтесь Богу». Теперь сравним это с тем, что говорится в христианстве. Иисус пришел с миссией искупить наши грехи, чужие грехи. И вопрос грехов настолько важен, что мы нуждаемся в этом механизме спасения, который поможет нам попасть в рай. И с какой бы точки зрения я ни взглянул на это, с логической точки зрения, с эмоциональной, с точки зрения людей вокруг меня, с исторической, с точки зрения людей вокруг меня, с которыми я разговаривал, все, что я слышал, узнавал, все указывало на то, что Иисус не Бог, что Бог един, что есть рай и ад, и будет судный день, и что я должен готовиться к Нему.
А что насчет того, когда люди говорят: «Да, мы знаем это, Он не Бог, но Он Сын Бога». Они цитируют стих из Библии: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Каков ваш ответ на эти высказывания?
Эх, если бы эти слова имели значение, то христианская теология не существовала бы сейчас. Начнем с того, что божественная сущность отрицает сыновство. Не может быть Бога и Сына в одном лице. Может быть просто Сын, который не божество. Или может быть Бог. Так что Сын Бога — это противоречивое понятие. И если продолжить тему о том, что говорит Иисус, и как можно растолковать то, что Он сказал, например, «Я и Отец одно», эти слова можно растолковать тысячу способами. Это одно может значить, что у них единые цели. Или это одно может значить одно лицо. Это слово может иметь множество значений. Но когда вы спросите Иисуса: «Кто ты? Ты Христос? Сын Бога?» Даже эти слова Он отказывается принять. Он говорит: «Нет, и не говорите такие вещи». Но они продолжали называть Его так. Однако Сам Он этого не говорил. Так вот, эти стихи, на основе которых люди заявляют, что Иисус — это Бог, по сути, не несут в себе никаких доказательств тому, что Иисус равен Богу.
Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1, говорится: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Как только вы говорите, что Иисус не Бог, они предъявляют вам эти библейские стихи. Что вы можете сказать на это?
Я тоже с таким же убеждением могу ответить им, приводя доводы всему, что сказал Иисус. Иисус сказал: «Бог сказал, я есмь». Или Иисус сказал: «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Да, получается, что он Бог. Без помощи лингвистического анализа, как, например, что могло быть сказано и что не было сказано, довольно простым доводом может послужить то, что Иисус сказал: «Отец мой более меня». Правда? И далее: «Я ничего не могу творить сам от себя. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Ровно так же любой другой может оспорить эти библейские стихи, сказав, что они имеют тайный смысл, или такой, или иной. Итак, они не дают вам тот смысл, который в действительности имеют эти стихи. Поэтому я объясняю им в очень простой и понятной форме, что Иисус был достаточно открыт и ясен относительно того, кто Он, зачем Он пришел и что Он делал. И поэтому я считаю, что он велел следовать за Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Для примера процитирую вам сейчас один из стихов Библии. В Евангелии от Иоанна, глава 16, я использую Библию короля Якова. Так вот, Иисус говорит своим апостолам о том, что будет в будущем. Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для меня, Иисуса, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Далее, после нескольких строк, он продолжает: «Он — Дух истины, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и наставит вас на всякую истину». Вот напротив меня сейчас сидят мусульмане. К вам вопрос: что хочет сказать Иисус в этих стихах? На кого он указывает? Но если я задам этот же вопрос христианину, то он будет отрицать это и скажет, что этот утешитель — Святой Дух. Поэтому он говорит: «Святой Дух придет», что это Троица, Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, три лица в одном и одно в трех лицах. И тогда я говорю христианину: давай разбирать этот стих, чтобы стала ясна твоя позиция. Иисус — это Бог, Бог Отец — тоже Бог, и Святой Дух — тоже Бог. Так, если мы прочитаем стих в упрощенном и ясном виде, без всяких там усложнений, то получается, что мы читаем его так: «Бог сказал евреям, лучше для Бога, чтобы он пошел, ибо если Бог не пойдет, Бог не придет, а если Бог пойдет, то пошлет Бога к вам». Читаем далее: «Бог — Дух истины, ибо не от себя Бог говорить будет, но будет говорить, что он, Бог, услышит, и Бог наставит вас на всякую истину». Я считаю, мне незачем это разъяснять. И когда вы глянете в Библию и попытаетесь разобраться в этой мозговой гимнастике, стараясь понять, что значат эти слова, что они могут означать, как они могут означать что-то, то становится ясно, что вам повелевается делать. Потому что в них говорится, что Бог один, что есть рай, ад, судный день, и что после Иисуса придет некий человек, который будет делать определенные дела. Вплоть до того, откуда будет этот человек, с какого города, племени и народа, и что он будет делать. Вы просто не можете ошибиться в том, кто он. Вы можете только игнорировать, отрицать и избегать этого, или просто признать и принять это.
Значит, это должно быть довольно прозрачно, ясно? То есть это не может быть тайным, как вы сказали ранее, или запутанным, или как задачка мозговой гимнастики.
Тут не может быть ошибки. Вам ясно говорится, что вы должны быть мусульманами.
Теми, кто покорил свою волю Богу?
Да.
Мы вернемся к вам через минуту.
Because this essential message was the same message: submission to the will of God. This is God talking to you directly.
How can I stand behind the pulpit on Sunday morning and preach a sermon that I knew was at variance with the actual taproot of Christianity?
He is the maintainer. If you say that you do not believe in Jesus, you have stepped outside of Islam. You cannot be a Muslim. It is a tenet of our faith to believe in and love Jesus Christ.
It comes to you the truth and the attribute of the one who created you, that he's one and alone running this universe, that he doesn't become born, he doesn't die, he doesn't eat and go to the bathroom. This is not God.
There are problems here. It doesn't make sense. Who was Jesus worshiping? Because it's recorded in the gospel. Despite all of the other issues about the gospel, we put those aside. We just say it's mentioned there that Jesus worshiped God.
Мы снова вернулись к вам, дорогие слушатели, вместе с бывшим кандидатом в священники Баптистской церкви. Вот вы усердно работали, проживали жизнь, стремясь осуществить свои желания, то есть отдалились от веры, как вы сами сказали. Затем вы захотели вернуться к Богу. Очевидно, что вы верили в Бога. На этом пути вы встретили мусульманина, который покорил свою волю Богу, как Иисус, например. Ведь Иисус был мусульманином, правда?
Да.
И Моисей был мусульманином.
Истинно.
На самом деле, потому что мусульманин — это тот, кто покорил свою волю Богу. Теперь расскажите нам, Вы ведь наверняка разговаривали с профессорами духовной семинарии, со многими квалифицированными специалистами в этой сфере. Расскажите, пожалуйста, вот, когда вы сталкивались с такими людьми, как библеисты, например, с Бартом Эрманом, вы ведь слышали о нем, да? Или с другими специалистами, которые говорят, что у нас нет никаких копий из оригинала Библии. Это правда? Какие есть доказательства этому? И еще хочу спросить, бывает ли страшно таким людям, как вы, кто начал искать Бога, искать истину? Боялись ли вы чего-либо, когда начали это дело? Может быть, было давление со стороны общества, например, со стороны семьи? На днях я разговаривал с одним на улице, и он говорил мне, какой в этом смысл? Моя бабушка убьет меня, если узнает, что я стал мусульманином. А как ваши родители приняли это? Как люди, которые занимают высокие посты, зная, что мы не имеем оригинальных текстов Библии, таких как Евангелие от Матфея, от Луки и вообще всех книг, как они отреагировали на ваши слова? Что вы им ответили?
Нет, я сказал... Нет. Я чувствую себя довольно свободно. Мне нетрудно говорить об этом. Что я обнаружил, так это то, что каждый из них все время защищает свою религию. А когда человек занимает определенную позицию и хочет защитить свою точку зрения, то он смотрит на вещи так, какими бы он хотел их видеть. Я считаю, что при таком положении дел вряд ли будет работать даже самый убедительный аргумент, самое основательное заявление или самый прямой метод убеждения. Я дискутирую с людьми и ставлю их прямо перед фактами, так, что они поражаются. Я приглашаю студентов богословской семинарии к себе домой, чтобы они испытали себя на деле, прежде чем идти туда, для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы принять ислам. И так они приходят ко мне, слушают меня, но они не принимают то, что я говорю про пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Они всему находят оправдание. Они убеждены, что Библия совершенна и полностью священна. Они слышат все, что я говорю, видят все, что я говорю, но имеют свою позицию. После 21-22 лет в исламе я пришел к выводу, что это плохая идея — пытаться говорить с людьми об исламе. У мусульман имеется более эффективный способ выражения своей веры. Это просто замолчать и быть мусульманином. Каждый раз, когда у меня бывают такие дебаты, а я очень люблю их, я наслаждаюсь ими. И для меня это очень увлекательно. Мне нравится дискутировать с человеком, который знает, о чем я говорю, и оспаривает мою религию. Так вот, никогда не было такого, чтобы эти дебаты были эффективны. То есть не было такого, чтобы кто-нибудь в результате этих дебатов пришел и сказал мне, «Я с тобой». А было наоборот, они становились все более категоричными, яростнее защищали свою позицию. Мы становились все дальше и дальше друг от друга, несмотря на то, что находились в одной комнате. И внезапно я говорю, «Извините, я должен отойти. Мне нужно прочитать молитву». Я иду читать молитву и возвращаюсь. Они не слышат ни слова из того, что я говорил в течение двухчасовой дискуссии, но им сразу же становится весьма любопытно, почему я остановил дискуссию и пошел молиться. Что это было? Что я говорил во время молитвы? И как я это говорил? Вот так каждый раз, когда я реально практикую свою религию, я получаю миллионы вопросов. А когда я хочу рассказать про свою религию людям, кто-нибудь из слушателей поднимает руку, встает и говорит, «Я достаточно послушал, и это, конечно же, хорошо для вас. Спасибо большое, но я придерживаюсь иного мнения». И так мы становимся разными, поэтому если я и посоветую что-то себе и другим, так это то, что дават действиями намного эффективнее и убедительнее, чем дават словами. Ну а если вы хотите делать дават словами, то вместо разбирательств, глав, стихов и концепций, я обнаружил, что более сильнодействующая форма давата для всех нас — это когда мы просто рассказываем другим о концепции таухида, поскольку она ясна и открыта для понимания. Когда мы хотим рассказать любому на этой планете о том, что мы верим в спасение души мусульман, что Бог один, что есть рай и ад, что будет день суда, что есть Создатель, и Он не похож на свои создания, которых можно потрогать, попробовать, почувствовать. Создания не могут быть Богом. Бог един, у Него есть свои атрибуты. Мы не знаем о Нем больше того, что Бог дал нам знать. И если вы сможете передать совершенство таухида, единство Бога, сказав «в этом мое спасение», и если я подвергну сомнению хоть что-то из этой концепции, скажу что-нибудь о Боге, чего нет, то я войду в ад, люди поймут это. И на этом вы можете остановить свой дават словами. Потому что я обнаружил, что каждый, кто понял таухид, скажет вам, что он верит в это. Он не будет отвергать это. Наоборот, он будет пытаться писать свою религию в рамки этой концепции. И тут начинается мозговая гимнастика. И они приступают к решению этой задачки. Позже люди возвращаются ко мне. Я читаю лекции, я говорю, я разъясняю, рассказываю про таухид где-то. И через 2 года мне звонят и говорят, знаете, вы говорили так-то и так-то. Я боролся с этим, и сегодня я стал мусульманином. Они не приходят ко мне для того, чтобы дискутировать. Не приходят для того, чтобы говорить о религии и о том, как нужно смотреть на их книги и какие они имеют отличия. Они просто говорят, я уверовал в эту религию и полюбил ее. Вот это сила. Сила, которая может сдвинуть горы с мест.
У нас остается мало времени, поэтому расскажите нам о вашей организации. Она называется «Мусульманский правовой фонд», так?
Да.
Расскажите нам о ней подробнее, пожалуйста.
Я очень рад, что появилась эта организация, и я стал одним из ее основателей. Она называется «Мусульманский правовой фонд Америки». Это благотворительное учреждение, которое было создано после событий в 2001 году и существует уже 11 лет. Это благотворительный фонд, который помогает мусульманам, которые имеют правовые проблемы в США. Мы собираем деньги. Мы собираем деньги с мусульман со всей территории США. Мы собираем эти деньги, чтобы нанимать адвокатов для защиты мусульман в суде. Мы видим, что это действительно необходимо из-за политики страха и того, что происходит в стране. Похоже, что Америка пытается взять новый курс. Она противостоит самой себе везде. Она начала посягать на права, свободы, на которых была основа этой страны. Свобода слова, право на защиту, право товарищества, право на собрание, право на протест. Все это становится под вопрос по всей стране. Правительство продвигает гипотезу, что эти вполне законные действия походят на некий криминальный заговор. Поэтому мы реально сделали большой вклад, чтобы дать людям рассказать свою версию истории, защититься, не подвергаться политике страха, и чтобы их дело действительно рассматривалось очень профессионально. Поэтому я предлагаю всем, кто хочет больше узнать об этой организации, посетить наш сайт www.mlfa.org.
Я перебью вас на этом, только на пару минут. Ранее вы упомянули слово «тавхид». Не могли бы вы разъяснить слушателям эту концепцию, в которую мы глубоко верим? Пожалуйста.
Концепция «тавхида» очень проста. «Тавхид» означает, что есть Создатель, который создал всякую вещь. И снова повторюсь, вещи, которые вы можете видеть, трогать, пробовать на вкус, нюхать, они осязаемы, материальны, поэтому не могут быть Богом. Поэтому мы, человеческие существа, должны добровольно покорить свою волю Богу. Ведь именно это имеется в виду под словом «ислам», то есть покорность, подчинение. Да? Так вот, покорить волю и сказать «я покорился Богу, я буду беспрекословно выполнять Его повеления, совершать благие деяния». В общем, это добровольное подчинение, что и означает слово «ислам». Таухид значит предаваться Создателю, единственному Богу. Для нас, мусульман, наше спасение, наша будущая загробная жизнь зависит от того, чтобы мы не предавали сотоварищей Богу и верили в Него, как в единого Бога. И если мы, мусульмане, будем поклоняться чему-либо, что осязаемо, то это будет противоречить таухиду. Поэтому, если мы так сделаем, мы попадем в ад. По этой причине мы не можем поклоняться ни солнцу, ни луне, ни звездам, ни людям, ни планетам. Никаким идолам. Запрещено поклоняться всему, что вы имеете в вашем словарном запасе. Очень просто и ясно. Это означает, что вы должны иметь связь со своим Творцом посредством познания Его атрибутов, изучения того, что Бог сам нам рассказал о себе. Но мы не должны впадать в заблуждение, сравнивая Бога с тем, чем Он на самом деле не является. Поэтому таухид означает поклонение Создателю и никому, кроме Него.
Совершенно верно. Большое спасибо. Да вознаградит вас Создатель всего, что на небе и на земле. Спасибо большое, что были с нами.
И вам спасибо.
Послание, которое мы стараемся донести до вас, это то, чтобы вы постарались привести в порядок ваши отношения с Создателем, который сотворил все создания для того, чтобы они поклонялись Создателю, а не созданиям. И вы знаете, что это послание находит отклик в каждом сердце. Поэтому, если вы мусульманин, прекратите говорить о халяльном мясе вашему соседу. Вместо этого расскажите ему о таухиде. Помогите ему наладить связь с Создателем, который сотворил создание. На пару минут отодвиньте в сторону все второстепенные вещи и обратитесь к тому, кто дал этим вещам жизнь и дал им смерть. И поистине все мы когда-нибудь умрем. Поэтому давайте готовиться к судному дню. До следующей встречи на Дин Шоу. Мир вам!